Я вас категорически приветствую. Сегодня мы поговорим о прелестях капитализма. Здравствуй, Борис Витальевич.
Здравствуй.
Вот ты всем рассказал про социализм, даже рассказал про корейский коммунизм, обрисовал безусловные плюсы того, что происходит. Но публика так понимает, что тебе не нравится капитализм. Что тебе не нравится в капитализме?
Ну, тут момент немножко сложный. На самом деле в капитализме в какие-то моменты все даже очень нравится. То есть, допустим, вот было у нас общество рабовладельческое, феодальное. То есть, это люди разделены на разные классы. Угу. И вот, допустим, беднота как бы кормит феодалов, теми правят, защищают, управляют. Ну, короче, они владыки жизни, да? А до этого там рабовладельцы, рабы и так далее. То есть, не экономические методы принуждения, и люди разделены. То есть, идеалы это общество достигло и абсолютной стабильности в Индии, где была создана кастовая система. То есть ты, если родился в касте прачек, ты будешь прачкой, твои дети будут прачкой, внуки, правнуки и так на 1000 лет вперед. Угу. И вы будете презренными, как бы вы ни жили, чего бы ни делали и так далее. И вот в это время фактически капитализм обеспечивает как бы и более быстрое развитие, ну, за счет того, что люди пытаются получить прибыль, вымутить, там, организовать где-то торговлю, что-то сделать, что-то продать, что-то привезти, тоже что-то продать. Так вот. Кроме того, оно приводит к тому, что владельцы капитала начинают бороться за власть и разрушают этим самым сословную либо кастовую систему. Ну, потому что а с какой стати он должен присмыкаться перед тем дворянчиком, который сам же приходит к нему взять денег в долг. Правильно? Угу. То есть здесь капитализм он выступал как прогрессивная система, разрушающая прежнее сословное общество. И, в принципе, он обеспечивал и промышленный подъем, и рост уровня жизни в целом. То есть все вроде бы хорошо. Угу. Но дело в том, что у него, вот по мере развития, есть ряд, скажем так, неустранимых проблем.
Например?
Ну, одна из проблем, например, это то, что по мере развития капитализма, у него идет минимизация прибыли, вплоть до полного исчезновения. Дело в том, что капитализм, если представить как замкнутую систему, то есть весь мир стал капиталистическим. То есть есть капиталисты, есть наемные работники, все построено по принципу купли-продажи. Да? Здесь получается эффект фактически как бы круга из 3 торговцев. То есть если вот есть 3 торговца, да, друг другу они что-то продают, они прибыль получить не могут. В принципе. То есть они могут, так сказать, накручивать деньги на каждом витке продажи, но у них как был вот этот вот товар, так и будет товар. Ничего у них дополнительно не появится. Так вот, в мире капитала, если он замкнут, если нет внешних источников получения прибыли в виде крестьян, которые занимаются лично своим трудом и сами что-то продают, там, нету каких-нибудь там диких народов и прочего, то есть некого фактически раздевать и грабить, допустим, неравноправной торговлей, то прибыли не остается. То есть вот представим себе такую картину. Вот у нас вся планета капиталистическая. Ну, почти как сейчас и есть. И вот, допустим, у нас есть работники, которые выпускают товары на 1 миллиард денежек.
Например, они китайцы. Нет?
Нет. Например, Земля. Это вся. Ну, мы можем оградить любую страну, просто берем как замкнутую систему.
А, ну, понял, да.
Так вот. Вот у нас есть капиталисты, которым все средства производства принадлежат. Вот есть у нас работники, да? И вот выпущен товар на сумму 1 миллиард денежек. Капиталисты накручивают сверху еще 100 миллионов, да, и хотят это реализовать. Но ведь купить-то можно только на то, что есть вот деньги в обороте, да. То есть вы все получили на всех этапах производства, там, чиновники в виде налогов и так далее, все, на все затрачено 1 миллиард денежек, да. Откуда возьмутся еще 100 миллионов? Ниоткуда. То есть, либо часть товара остается непроданным, да? Либо нету прибыли. Допустим, государство выпустило денег, или банки напечатали денег, еще 100 миллионов. Вот это куплено, но в этом случае опять же получается как, что куплено все равно на 1 миллиард, а на 100 миллионов товар завис. Если мы, допустим, сумели весь его впарить, выпустив дополнительных денег, то получается прибыль, но она идет через обесценивание денег по отношению к товару. То есть опять прибыль исчезает. То есть как ни крути, в замкнутой капиталистической системе прибыли не остается. И это выражается во вполне реальных событиях. То есть как, вот, как только количество мелких предпринимателей, типа бабки, торгующие семечками, фермеры, выращивающие у себя урожай, вот количество этих людей сокращается в стране и вокруг нее, то сразу возникает проблема с прибылью. То есть прибыль крупных капиталистов начинает падать. И происходит то, что даже в Южном парке, снималось там в серии про Walmart, да? Мелкий бизнес пожирается крупным. Почему? Вот прибыли этого поросеночка на всех капиталистов не хватает, и более мелких начинают отшелушивать. Остается только крупный бизнес. Но у него продолжает дальше падать прибыль. Они там начинают драться уже с удовольствием и с радостью за 2% нормы прибыли. Хотя в средние века для капиталиста норма прибыли меньше 100% даже была как-то несерьезно. А тут 2% это уже круто. Так вот, и мы это наблюдаем. У нас исчезают палатки, исчезают мелкие рынки, да? То, что раньше были отдельными кафешками или магазинчиками, неожиданно оказывается частью каких-то крупных сетей. Правильно?
Да.
Это вот и есть этот самый процесс. То есть умывание мелкого бизнеса. При этом все кричат, и у нас, и за рубежом, о том, что мы поддерживаем мелкий бизнес — это опора всего и так далее. Кричат про это. Но при этом мелкого бизнеса остается все меньше. Кстати, мелкий бизнес — это не так здорово. Например, лучше всего мелкий бизнес развит, ну, среди крупных стран, развит, например, в Индии. Там чудовищное количество всех этих вот лавочников, челночников и прочих. Это мелкий бизнес и есть. Но вот он вымывается. Прибыли не остается. И единственным источником прибыли остается перераспределение богатства внутри общества. То есть, чтобы капиталист стал богаче, то есть получил прибыль, те, кто у него работает, должны стать беднее. Через что они становятся беднее? Это, опять же говорю, процесс совершенно естественный. Избежать его в рамках общества, где все связанных с политическими отношениями, невозможно. Она идет через снижение социальной защищенности. То есть повышение пенсионного возраста, перекладывание на людей нагрузки за образование свое, за здоровье, да, там, за своих детей, за правозащиту, собственно. То есть все начинает перекладываться на людей. То есть снижается социальная защищенность, люди становятся реально, вот, фактически, беднее. То есть они могут получать не меньшую зарплату, но они становятся беднее. Потом до зарплаты доберутся. То есть будут заставлять больше работать и меньше платить. Почему?
Ну, это как в Соединенных Штатах, да, где там медицины нет, образования толком нет, а все себя считают просто по какой-то злой иронии судьбы. Он почему-то не миллионер. Так-то все отлично, мы все миллионеры, но вот лично я по какой-то злой иронии не миллионер.
Так дело в том, что США имеет еще какое преимущество большое. Она печатает деньги для всего мира. Эти деньги обеспечиваются военной мощью, самой мощной державы мира, то есть тех же самых Соединенных Штатов. То есть они имеют возможность, ну то, о чем писал еще Маркс в свое время, обеспечить ренту своим трудящимся. То есть тем, кому есть кого грабить, они могут за счет ограбления остальных обеспечить приемлемый уровень жизни своему быдлу.
Для своих, да.
Этим занимается, собственно говоря, как? Так называемая западная цивилизация. То есть страны Западной Европы и Соединенные Штаты. Они вот за счет ограбления других это делают. А если мы возьмем капиталистические страны, которым некого грабить?
Гондурас, например.
Гондурас, Мексика, Бразилия.
Бангладеш.
Ну, Бангладеш там совсем полная беда, это как раз-таки там уже и грабить даже нечего. Но если мы возьмем достаточно процветающие, успешные капиталистические страны, то есть Бразилия, например, считается успешной экономикой. Там колоссальная разница между бедными и богатыми, там фавелы, там нищета.
Это, как ты помнишь, после роликов про Северную Корею поступила масса вопросов. Если там так хорошо, что же вы не эмигрируете в свою Северную Корею? С недоумением задал вопрос: если тебе здесь так плохо, что ты не эмигрируешь в Бангладеш? Вот, интересно.
В Мексику тоже самое.
Или в Мексику, да. Там за 10 лет вон, 70 тысяч человек убили в борьбе с наркокартелями. Бомбят при этом Сирию, но...
И при этом там нищета процветает во весь опор. Так вот, я говорю, это неизбежные процессы, которые при капитализме, вот, избежать их нельзя.
При этом я замечу, там в этой самой Мексике оно, по всей видимости, как-то специально организовано, потому что нужны под боком нищие, которые будут приезжать в США и выполнять функции рабов.
Ну, из Боливии, например, эти нищие не едут в США, они добраться туда не могут, а тоже нищие. Из Лесота, по-моему, тоже никто в США не едет.
Столько нищих не надо, Мексика есть, зачем больше?
Не в этом дело, просто не то, что специально делают, просто в Мексике это используют на всю катушку, а у более отдаленных там просто грабят. То есть для того, чтобы там жили вот США богато, нужно, чтобы во всей Латинской Америке, а желательно еще в Африке и в Азии, жили бедно. Это как раз перераспределение богатства. Все та же самая картина. Но дело в том, что проблема-то в чем заключается? Все эти страны тоже постепенно охватывают капиталистические отношения. И, соответственно, прибыль там тоже исчезает, и тянуть скоро будет неоткуда.
Ну, то есть это получается, что, например, сначала производство вынесли к китайцам, да? Китайцы сначала готовы были работать за миску риса, а потом благосостояние выросло, и теперь им тоже надо денег. И теперь они тоже хотят получать по 5 тысяч евро.
Здесь есть какой момент? Вот, допустим, в сельском хозяйстве пока есть, допустим, обычные крестьяне, вот фермеры, допустим, в Америке, да? У них эффективность труда достаточно низкая, много ручного труда, да, много требуется фермеров, прибыль вроде бы низкая. Нет, на самом деле прибыль большая из сельского хозяйства идет. То есть люди работают, и при этом что-то на неравноправной основе отдают капиталистам вот в плане обмена между городом и деревней. Так вот, отсюда идет прибыль. Но когда фермеры, вот мелкие все разорились, крупные захватили огромные земельные угодья, да, идет использование наемного труда, вот этих самых как раз сезонных рабочих, а сами фермы вместе с, так сказать, с теми, кто перерабатывает фермерскую продукцию, объединились в крупные агрохолдинги, и все теперь стало капиталистическим, производительность на душу населения выросла на порядке. То есть реально колоссальный рост производительности труда. А прибыли падают. Именно потому, что система, где все построено на купле-продаже, в ней деньгам браться, вот, в ту часть, которая в прибыли, нет. То есть если мы вернемся к феодальной системе распределения, то есть капиталисты будут все получать в виде части продукции. То есть ему будут строить дворцы, яхты и так далее. То система станет сбалансированной. Невозможно получить прибыль в виде финансового капитала. Ей неоткуда браться. То есть для того, чтобы она откуда-то бралась, нужно, чтобы значительная часть мира была не капиталистической. А кто будет не капиталистами, когда капиталистами быть выгоднее? То есть кто будет заниматься вот трудом мелких фермеров, да, когда в агрохолдинге получается круче?
Ну, ты как-то странно говоришь.
То есть система распространяется.
А что, в Африке не капитализм, что ли? Непонятно.
В Африке значительная часть населения пока что еще занимается не систематизированным, таким вот, не специализированным сельским хозяйством. То есть выращивает, что можно на своих огородиках, на своих земельных участках. Но там постепенно распространяется капитализм. Поэтому там тоже начинает падать норма прибыли. То есть вроде бы выращивается всего больше. А прибыли не остается. И постоянно постепенно остаются только крупные игроки, которым уже становится некого жрать. И поэтому система капиталистическая неизбежно все равно будет скатываться в создание сословной системы, к внеэкономической эксплуатации, то есть когда люди будут заставлять работать просто уже не за деньги, а просто чтобы пахали. И все вернется на круги свои. То есть капиталистическая система замкнутая. Существовать не может, потому что существовать только как надстройка над какой-то другой системой. И никак иначе.
Какие-то страшные вещи ты говоришь.
Не, но...
А как же книжки Айн Рэнд? Как же невидимая рука рынка, которая все...
Так невидимая рука рынка, она все рассматривает вот капиталистическую систему как незамкнутую. И, собственно говоря, допустим, во времена Маркса того же самого, это было совершенно верно. Ну как, тогда в Соединенных Штатах половина людей не связана капиталистическими отношениями. То есть это обычные рядовые фермеры, которые работают сами на своей земле и чего-то там еще продают вот из-за того, что вырастили. Часть съедают сами. Это нормальная система такая. Вот. А в России, где вот как раз шел рост капитализма накануне революции, да, 4/5 населения – это крестьяне. Правильно? А, собственно говоря, если мы берем капиталистов и наемных работников, то их даже не 1/5, их 1/10. Просто есть еще государственные чиновники, там, служащие и так далее. Вот, здесь любой фактически более-менее вменяемый план по созданию своего капиталистического хозяйства приносит колоссальную прибыль в таких условиях. Есть огромное количество колоний, где... Никаким капитализмом и не пахнет. А люди припахиваются на принципах рабского труда. То есть, либо людей напрямую обирают, либо, как в бельгийском Конго, это просто вот на все население накладывается обязанность сдать такое-то количество, допустим, какао или еще чего-нибудь. То есть, то, что там выращивается, все вот это нужно сдавать в каких-то количествах не получай, за это вообще ничего.
Иначе тебе отрубят руки.
Либо твоим детям.
Да.
То есть это совершенно другая система. И в этой ситуации капитализм действительно процветает. И в самой Бельгии, например, или в той же самой Англии,
прекрасно
он смотрится живется. Как прекрасная вещь. И там действительно строится прекрасная теория о том, как может развиваться шикарное и красивое капиталистическое общество. Потому что есть за счет чего получать прибыль вокруг.
Ну, а вот предположительно, вот исчезло, за счет чего получать прибыль. Китайцы тоже хотят зарплату 5000 евро. И что тогда будет?
Да здесь даже не то, что 5000 евро. Ведь вопрос не в том, что растет зарплата. Вопрос в том, что вот развилось производство, оно стало более эффективным, больше товаров. Его весь нужно кому-то продать. Если не продали, прибыли нет.
Угу.
А кому продавать?
Ну, то есть ты хочешь сказать, что, например, машины никто покупать не будет?
А уже сейчас есть огромные стоянки, так сказать, в разных странах мира, где вот есть производство. Вот Volvo, допустим, можно стоянки посмотреть. Люди делают снимки, поднимают гугловскую информацию, собственно говоря, спутниковую. Снимки делают там с квадрокоптеров и так далее. Где стоят вот просто вот гигантские поля, заставленные автомобилями, которые не удалось реализовать.
Неликвидные.
Их выпускают, их потом перерабатывают. Бесплатно ведь раздать нельзя. В мире капитала есть, опять же, такое ограничение. Там товар, который не продан, не существует. То есть, там, допустим, в Польше возникла проблема с яблоками, да?
Угу.
Говорят там, типа, а почему их не раздали? Нельзя раздать, его нету, этого товара. То есть, раздать в капиталистическом мире чего-то кому-то, допустим, голодающему, можно только одним путем. Купить у производителя и раздать.
Угу.
Это можно.
Угу.
А сам производитель не может.
Почему?
Ну, потому что этим самым он будет разрушать рынок. Он не может раздать чего-то бесплатно. Товар должен быть куплен. Если он не куплен, его нету. То есть, некупленный товар не существует.
Ну, вот, например, Volvo возьмет все машины со стоянок и раздаст даром. Как это отразится на Volvo?
Это отразится на остальном рынке. Рухнет остальной рынок.
Зачем покупать, если даром дают Volvo, да?
Да. То есть нельзя раздать.
Я думаю, их убьют.
То есть может кто-то купить и раздать бесплатно, но этот кто-то должен купить. Я говорю, в феодальном обществе, в социалистическом обществе товар появляется, когда его произвели. В капиталистическом обществе он появляется, когда его купили. То есть кому-то сумели продать. Вот я говорю, это вот первое вот исчезновение прибыли, вот эта вот проблема. Как раз таки исчезновение идет в том, что всегда получается, что прибыль ложится на ту часть товара, которую, в общем-то, некому купить.
Угу.
Нету для этого денег. Это одна проблема капитализма. И она ведет к тому, что мелкий бизнес будет исчезать, потом будет исчезать и крупный бизнес, а потом капитал будет переходить неизбежно к неэкономическим методам принуждения.
Угу.
Вторая проблема капитализма – это проблема, которая как раз-таки в какой-то мере связана и с экологией, и с ресурсами, и, в общем-то, даже с человеческой моралью. Дело в том, что для того, чтобы нормально существовало капиталистическое общество хотя бы ограниченное время, оно должно постоянно чего-то продавать. То есть вот как только отсутствует рост потребления, сразу начинается полная беда. Это называется стагнацией, кризисом, это просто кошмар. Если потребление снижается на пару, на тройку процентов, это катастрофа, правильно?
Угу.
То есть оно должно постоянно потребление расти. То есть люди, которым уже ничего это покупать не нужно, они все равно должны каким-то образом покупать. Поэтому мы выпускаем новые бритвы, жилеты, у которых вместо двух лезвий, три лезвия, они бритвы чуть-чуть, потом пять лезвий, потом 200 лезвий. Блин, а потом мы еще сделаем с другим ребрением ручку, сделаем, чтобы лезвие покачивалось, сделаем, чтобы оно изгибалось, и продадим еще сотни раз людям то, что им не нужно. Это моральное устаревание машин, это мода и так далее. То есть постоянно должно расти потребление. Но вот у нас растет население Земли. То есть, допустим, 100 лет назад население Земли было 1 200 000 000.
А теперь 7.
40 лет назад оно было 4 миллиарда. Сейчас оно 7 миллиардов, и оно продолжает расти. И при этом потребление на душу населения тоже растет. То есть сейчас все капиталистические страны носятся с ростом ВВП, то есть воловой внутренний продукт. Это как раз и есть рост потребления. Он считается исключительно через потребление. Это не уровень жизни, это уровень потребления. Этот уровень потребления должен расти. Иначе беда.
Угу.
Иначе, опять же, даже искусственной прибыли, даже ее нету.
Угу.
Ничем не обеспечено. Вообще никакой прибыли нет. Так вот, то есть потребление должно расти. Да? Как это сказывается на ресурсах, на человеческой цивилизации. То есть мы начинаем стремительно переводить и ресурсы планеты, и силы человеческого общества на всякое говно.
Угу.
То есть мы меньше будем осваивать космос, мы меньше будем заниматься науками, меньше будем заниматься развитием человека. Почему? Потому что все силы должны бросаться исключительно на рост потребления.
А какая этому альтернатива?
Ну как? На самом деле люди должны потреблять, собственно говоря, столько, сколько им нужно. Правильно?
Ну, это же невозможно определить. Ты же помнишь наши любимые, там, как там, каждому по потребностям. Потребности-то, они же бесконечные.
Нет, в данном случае потребности не совсем бесконечные. Это вот есть такой момент, как искусственное стимулирование спроса. То есть дело в том, что уже давным-давно, уже больше 100 лет, не спрос рождает предложение, а предложение формирует спрос.
Да.
То есть... Пока не появился iPhone, он, в общем-то, был никому и не нужен. Правильно? Но iPhone — это хотя бы, так сказать, действительно очень мощный прорыв. Но вот, допустим, пока не появились лезвия с пятью бритвами, ну, бритвы с пятью лезвиями, они тоже были никому не нужны. Но они никому не нужны, в общем-то, и сейчас. Это моменты с модой, когда вот типа того, ваша вещь морально устарела. Блин, мне нравятся эти ботинки, я хочу в них ходить. Почему я не должен их носить, потому что они морально устарели?
Только что вернулся с Камчатки. Там посетил представление, так сказать, этническое, где местные жители, коряки, показывали, как они живут, почему живут так, как шьют одежду. Вот там женская кухлянка, там туда-сюда, из чего сшито, как там выделывают шкуры и прочее, прочее. Задал вопрос, какова вообще носкость у данного продукта, сколько его носить можно?
Всю жизнь.
40 лет, сказала дама. У знакомых, говорит, есть кухлянки, которым по 150 лет. Они, так сказать, хранятся в семье, там вот, туда-сюда.
Старые льняные костюмы, которые носились по 20-30 лет. А сейчас все делается максимум на один сезон. Будет дальше делаться на еще меньшее время, чтобы увеличить.
Я вчера присел возле подъезда, у меня джинсы на заднице лопнули. Не могу сказать, что я так отожрался. А вот пришли в негодность, года не проносил.
Понимаешь, здесь немножко другой момент. Ты представь, что ты говоришь создателю джинсов, да? Вот, 150 лет назад, да?
Угу.
Что я вот год поносил ваши джинсы, сел, и они прорвались. Он тебе не поверит. Это не такая одежда, которая вообще может порваться от того, что ты сел. Если у тебя динамитная шашка под жопой взорвалась, тогда она может порваться, а так нет. И, в принципе, таких ненужных вещей очень много. И при этом, да, как идет? Идет очень занятный вид. То есть, допустим, вот у меня часы, да? Вот у тебя часы. У тебя более продвинутые, мощные и так далее. Скажи, а чем они на самом деле тебе нужнее? Да ничем на самом деле.
Правильно? Ну, конкретно эти, это первое, так сказать, мое удивление в продукции Apple. Они вообще ни зачем. То есть я ничего понять не могу. Кроме как вот смотреть за рулем, что тебе удобнее.
Но вещь статусная, поэтому ее покупают, за ней гоняются.
Да, безусловно.
Правильно? Так вот, но при этом, заметь, как только становятся вот нормальные электронные часы, точно показывающие время, кварцевые часы со стрелками, все здорово, и сразу возникает мода, статус, заметь, чисто статус, на механические часы. Кому сейчас нужны механические часы?
Понятия не имею.
Они только для понтов. Но вот эти понты — это тоже искусственно формируемый спрос. Вот это как раз вещь, которую можно было бы совершенно спокойно отбросить, не уничтожая ресурсы человеческой цивилизации. Ресурсы как вот именно человеческого труда, человеческого разума, так и природные ресурсы. То есть можно было бы все это не гробить. Но рост потребления приводит к тому, что всего поглощается все больше и больше. Я говорю, и все меньше тратится на что-то осмысленное. Ну, как вот, в Соединенных Штатах появились айфоны, вот появились такие часы, да? Но в результате того, что там идет такой вот прогресс занятный, да, там за 30 лет не появилось новые ракеты-носители для освоения космоса. То есть,
а
пока
может,
Советским Союзом
нужна?
Ну, она не нужна, потому что с точки зрения капитала она не приносит прибыли. Оно не повышает ВВП. Зачем оно нужно? Болото.
Ну как, спутники вешать, телевизор, сериалы продавать.
Так это можно и на старых носителях делать. А что-то более продвинутое не требуется совершенно. А вот, допустим, сделать прокладки с крылышками и продавать их 20% дороже, это круто, но при этом, чтобы они оставались одноразовыми. А люди доплачивают за крылышки. Может, потому что они летают на них.
Ну, они удобные.
Так дело в том, что здесь чуть удобство подняли, там чуть удобство подняли. В какие-то моменты это удобство перестает реально хоть как-то работать. Оно становится уже минимум.
Было же и другое. Ты же помнишь, что в Советском Союзе никаких прокладок не было? туалетной бумаги трехслойной не было.
Да, однослойная была.
Вместо прокладок юзали кусок бинта, в который заворачивали клок ваты и запихивали в известное место. Это сильно отличается от прокладки, которая с крылышками и хорошо все впитывает.
Конечно, отличается, но ситуация в том, что постоянно эти вещи совершенствуются в плане вот как раз. Типа сделаем на один раз, сразу выкинем, все загадим, приведем кучу ресурсов.
Не является ли это неизбежной платой за прогресс?
Нет, это является неизбежной платой за постоянный рост ВВП. Прогресс, собственно говоря, часто шел и без особого роста вот этого потреблятства. Например, вот возьмем античную Грецию, возьмем прогресс в Советском Союзе, собственно говоря. То есть там потребление росло.
В Советском Союзе, например, были ракеты, которые летали в космос, да, но не было машин, на которых граждане могли бы куда попало ездить.
Машины-то, собственно говоря, были. Другое дело, что это действительно было в загоне, и все-таки Советскому Союзу сильно мешала очень мощная, навязанная с Запада гонка вооружений.
Безусловно.
То есть вместо машин приходилось делать очень много хороших танков.
Но хороши машины или не хороши, я не знаю. Вот нынешние там автомобили, два, так сказать, последних, которые у меня были, ну, лет 15 они бы проходили по категории гоночной. С такой скоростью они там носятся, такая мощь.
Нет, ну давайте возьмем такой момент. Вот насчет прогресса, допустим. Советский Союз с автомобилем все плохо. Вот была Российская империя, да?
Так.
Там были автомобили Русабалт. Скажи, Москвич хуже Русабалта или лучше?
Ну, лучше, наверное.
То есть прогресс таки был, да?
Конечно. Не такой стремительный.
Так, дело в том, что в таком стремительном прогрессе, чтобы постоянно обновлялся модельный ряд, собственной необходимости нету. Я говорю, вот как раз почему я вспомнил, вот и про часы те же самые, да?
Ну, даже если, отвлекаясь, так сказать, в сторону, если взять американский автомобиль и немецкий автомобиль, это, в общем-то, небо и земля, несмотря на то, что технический прогресс и там, и тут. Немецкий автомобиль, мое почтение, а вот американский совсем нет.
Американский идет под, собственно говоря, американский. Ну, на самом деле, американцы все больше торгуют самым выгодным товаром в капитализме. А самый выгодный товар в капитализме какой? Деньги. Дело в том, что производить чего-то полезное и нужное, это нужно при любом строе абсолютно. Но для того, чтобы получать прибыль, нужно производить то, на что ты меньше всего вкладываешься, и больше всего получаешь прибыли. Так вот, и здесь оказывается какая вещь, что самые выгодные категории при капитализме, оказывается, это торговля деньгами и торговля деривативами. То есть, когда мы торгуем ничем. То есть, деньги еще это что-то, а допустим, вот, ну, что такое торговля фьючерсами? То есть просто нужно поднимать опять дальше потребление, 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 но и за счет еще и совершенно мифических товаров. То есть давайте продадим участки на Луне. Ведь продают же.
Конечно.
Так вот, давайте продадим право называть звезды своими именами. Тоже продали. Так вот, но давайте продадим, допустим, акции на акции. То есть типа того, эти акции, они пока, скажем так, привязаны к росту вот этих основных акций такого-то предприятия. И вот этим самым создается дополнительный вот такой денежный ком. Почему? Потому что нужно постоянно наращивать обороты, постоянно обеспечивать рост ВВП. Не рост производства металла, колбасы и так далее, а рост ВВП.
Где выход-то?
Ну, собственно говоря, в чистом капитализме, вот именно... То есть мир капиталистический. Выхода здесь нету. То есть он либо деградирует до кастового общества, либо это просто все само развалится.
На смену придет коммунизм, что ли?
Ну, либо, как в Индии, кастовое общество. А кастовое общество, оно имеет, конечно, свои шикарные достоинства, но оно полностью останавливает как раз-таки прогресс. То есть вот Индия, это была раньше когда-то самая великая, самая древняя цивилизация такая, ну, реально, мы знаем, что вот шахматы из Индии, цифры, которые мы называем арабские, они тоже из Индии, да. Из Индии пришло огромное количество, Булат в Индии появился, да.
Философия.
Но все это почему-то появилось очень давно. А что появилось в Индии за последнюю 1000 лет?
Ничего.
Потрясающая стабильность. То есть такая стабильность нам тоже как-то не очень, правильно?
Угу.
То есть скатывание в кастовое общество тоже недопустимо, а капитализм вот при распределении как раз вот, когда... исчезнет норма прибыли и перейдет к внеэкономическим методам принуждения, а он придет к этому неизбежно, то это будет кастовое общество. То есть он идет к нему.
То есть весь процесс глобализации, он закончится именно этим, да?
Ну да. Ну, собственно говоря, это уже сейчас видно. Вот как раз исчезновение мелкого бизнеса, снижение норм прибыли.
А кастовость в чем
сейчас? Шикарный совершенно кризис, который идет с 2008 года до сегодняшнего дня, уже 7 лет кризис, рекордный пока что в мировой истории. Так вот, дело в том, что этот кризис, либо этот, либо следующий, рискует стать просто бесконечным. То есть как раз вот то самое, о чем я говорю. Так вот, а внеэкономическое принуждение. Ну вот сейчас у нас в Думе рассматривается закон об ответственности за то, что люди не работают.
Ну, это, в общем-то, правильно. Я с ними соглашусь.
Ну как, с точки зрения капитализма это абсурд?
Ну, почему?
Что, не рынок труда? Так вот, а во многих странах там просто сейчас, вот, ну как, вот в Испании 30% безработных, и они вот просто сидят на пособии, но начнут на что-то припахивать со временем.
Дороги есть, строить.
Ну, перестанут давать пособие просто так. То есть это будет уже не продажа рабочей силы, а банальный обезон, где люди будут производить прибавочный продукт не за зарплату, а за то, что имеют право жить и получать необходимый набор минимальный.
Что нас ждет? Очередная мировая война, с помощью которой капиталистические общества решают свои кризисные проблемы.
Ну как, нынешние решают их, в принципе, все равно временно. То есть война эти проблемы не уберет. А война, она будет все равно неизбежна, потому что как? Идет передел, опять же, и власти, и бабла. То есть вот сейчас, допустим, мировым гегемоном постепенно становится вот в капиталистическом мире вполне себе управляемая коммунистической партией Китай. Да? То есть сейчас уже почти все товары в мире, которые мы сталкиваемся, идем туда, китайские. Да?
Например, упомянутый iPhone. Да.
Ну да. То есть бренды разные, а товары китайские. А за чьи деньги торгуют, те деньги со временем неизбежно становятся основными. Вот как ты ни крути, как ни грози авианосцами, но при подобной тенденции рано или поздно основной мировой валютой все равно станет юань. От этого тоже никуда не деться. Единственный способ — бомбить Китай в каменный век. Американцы откажутся добровольно от гегемонии. Тем более,
нет,
не самые мощные вооруженные силы в мире. Да никогда. Они будут брать под контроль источники сырья, отрезать от них Китай. Ну, то есть захватывая Ирак, Ливию, Сирию и так далее. То есть беря под свой контроль все источники сырья. Они будут давить политически, а в случае необходимости будут давить и военными методами. То есть война, она в принципе и так уже как локальный конфликт, как серия локальных конфликтов, она уже идет. Она будет дальше разрастаться. И она будет всего лишь определять, кто будет в этом мире править. А проблемы оно все равно не решит. Так что вот такие перспективы. Поэтому капитализм, собственно говоря, мне не нравится именно тем, что он какой-то очень беспросветный в плане перспектив.
Сколько, считаешь, осталось?
Да, собственно говоря, уже совсем не осталось. Оно уже сейчас все сыпется. Прямо вот сейчас. Вот вокруг нас мы это видим. То есть разрушается система мировой торговли, потому что она уже, в принципе, не обеспечивает вот необходимых прибылей. Разрушается система международных отношений. Правильно? Все уже на все плевали. ООН сейчас стоит, только, мягко говоря, чисто для мебели. То есть все это мы видим прямо сейчас. Процесс разрушения идет. То есть, я думаю, осталось сравнительно недолго. Дай бог, несколько десятилетий.
А как мы-то еще нормально доживем или сгинем?
А это смотря в лагере победителей или проигравших мы окажемся.
Пока непонятно.
И кто победит, непонятно. Так вот, то есть здесь, дело в том, что, скажем так, в лагере победителей будет лучше, чем в лагере побежденных, но не так, чтобы сильно. А в принципе, будущее капиталистического мира, оно даже хорошо показано было самими капиталистами во многих, собственно говоря, фильмах, сделанных в тех же самых даже Соединенных Штатах.
Например? «Водный мир», «Безумный Макс» или что?
Нет, скорее «Вспомнить все». Вот как раз там транснациональные корпорации и нормальное капиталистическое общество. Вот как раз с Арнольдом Шварценеггером. Вроде бы фильм такой.
Отличный.
Да, смотрится как боевичок, а на самом деле там очень неплохой философский смысл.
Это же...
Ну, конечно, есть и худшие варианты, которые показаны, например, в «Матрице». Но...
Гражданин Верховен в свое время был толковый. Хорошее кино делал.
Так вот, ну вот... Мир такой, в принципе, показывается.
Перспективы безрадостные.
Поэтому он мне не нравится. Смотрю на перспективы, а более радостных как-то не видно. И главное, все то, что, так сказать, про него предсказывали плохого, оно все вот сейчас прям реализуется.
Да, это, кстати, прикольно. Уже, наверное, не один раз рассказывал, как-то раз на службе еще поступила команда ликвидировать все ленинские комнаты. В каждом подразделении была ленинская комната. А кроме бюста великого вождя советского народа Владимира Ильича Ленина, там, как правило, была небольшая библиотечка. Ну и куда ее девать? Поступила команда все это сжечь. А поскольку только в оперчасти есть специальная бочка для сжигания секретных документов, то меня отрядили сжечь книги.
Ну, вот, гитлеровец проклятый. Да,
что такое для советского человека сжечь книги? Ну, как ты помнишь, нам рассказывали, что более страшного преступления просто нет, чем сожжение книг. И занимались этим только гитлеровцы, то есть вообще вот ад на земле устроившие. Ну и вот стою я возле бочки и по очереди зашвыриваю в адское пламя труды Ленина, советские конституции там и прочее. Ну а попутно, естественно, там почитываю, посматриваю. И вдруг попалась такая книжка под названием «Агрессия лжи». Ну, читаю, а там, так сказать, про организацию производства, организацию пропаганды, там, как кино, как на радио устроено. И с изумлением вижу, что все, абсолютно все, от начала до конца, все, что говорили большевики и все, что мы считали глупой коммунистической пропагандой, все правда, все вообще, от начала до конца. И больше тебе скажу, что то, что там написано, это крайне поверхностное изложение недостатков, там, родимых пятен этих так называемых. Потому что теперь, когда ты на это уже посмотрел, и ты воочию знаешь, на что это похоже, у вас крайне смутные представления о том, что это такое на самом деле. На самом-то деле все гораздо страшнее, чем писали большевики.
Именно. Ну, собственно говоря, опять же, один из первых людей, который писал будущее именно капиталистического общества, это был такой известный писатель Джек Лондон. У него есть такое произведение, называется «Железная, железная пята». Это не большевик, это, господи, это вообще не житель нашей страны. Вы почитайте его.
Эту книжку я сжечь не стал. Я ее уволок домой и время от времени в нее посматриваю. Как же, оказывается, насколько же правы были большевики, когда говорили, что это устроено вот так, вот так и вот так. И это не есть хорошо. Это не к тому, что большевики прекрасные люди там и всякое такое. Это к тому, что это правда, каким бы печальным это ни было. Вот такие, дорогие друзья, у нас перспективы. Мы-то, надеюсь, еще успеем помереть до того, как начнется главный
дети.
А дети?
О них душа болит.
Вам, дети, будет тяжело. Вот на этой оптимистичной ноте мы сегодня и закончим. Всего хорошего.